Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня будем говорить вроде бы такой о романтической идее, потому что к ней все лет 15 возвращаемся, но все время говорим как о несбыточной мечте, об общественном телевидении, но которой вроде бы была придана политическая воля. Президент сказал, что общественное телевидение должно быть. И вот завтра будет собираться рабочая группа у Михаила Федотова, одного из авторов, то есть автора закона об общественном телевидении. Первый раз она соберется, чтобы к 1 марта у президента появились такие проекты, положения о том, как это общественное телевидение в России может быть реализовано. Так вот, тема нашей сегодняшней программы «Общественное телевидение. Фикция или все-таки реальность в России». И обсуждать ее будут два человека, один из которых оптимист, Даниил Борисович Дондурей, который не один раз уже говорил о том, что общественное телевидение – это спасение для страны. Здравствуйте, Даниил Борисович, и скорее пессимист Василий Гатов, медиа-аналитик, руководитель медиа-лаборатории РИА Новости. Здравствуйте,
добрый
Василий.
День.
Я вроде должна находиться посередине, но я скорее сразу тоже скажу, что я скорее тоже пессимист. Мне просто кажется, что в нынешнем виде идея общественного телевидения несколько устарела, но мнение свое, наверное, не буду, а вы можете присоединиться к нашему разговору, задавать вопросы гостям и, естественно, высказывать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода второй половины часа. Я думаю, что мои собеседники не будут спорить с концептуальным положением всех законов, вернее, документов ЮНЕСКО, Европейской конвенции, что вообще любой спор об общественном телевидении – это и дискуссия. Это дискуссия о философии, идеологии, идеологии и культуры, которые заложены в основах общества, и о роли государства и публичной сферы. То есть на этом мы, я думаю, все с вами стоим, это очевидно, и с этой точки зрения идея общественного телевидения, как гуманитарная идея, как идея общественного блага, нами никоим образом не подвергается сомнению. Так? Вы оба... Нет. Или не так?
Нет, конечно, так. Дело в том, что те вещи, о которых вы говорите, занимаясь всю жизнь СМИ, теорией СМИ, преподаете в высших школах, они вам очевидны, но ни населению страны, ни элитам, ни работникам телевидения, ни тем, кто его отрицает или восхищается, они совершенно неизвестны, поскольку никто не понимает, что такое общественное благо. А что такое общественное благо? А чем оно отличается от чего-то другого, от блага необщественного, да? И это непонятно. Например, вы можете сказать, что эфир – это такое же общественное благо, как недра, язык, территория и так далее. А при чем здесь телевидение? Телевидение скажет любой владелец любой национальной медиагруппы или «Газпром-медиа», и он скажет, как, это бизнес, как мне говорил лично Гусинский, это ничего личное для нас, это всего лишь бизнес, мы извлекаем прибыль, а как вы извлекаете прибыль?
Нет, подождите, был еще один бизнесмен, который говорил, что то, что полезно для бизнеса, полезно для государства и общества, это был Борис Абрамович Березовский.
Вот именно.
И
вот
инкарнация общественного телевидения в стране уже была.
Он пытался захватить это слово,
ну, да.
Как Жириновский, либеральный.
И раздавал потом акции.
То есть я хочу сказать, что эти вещи неосознанные. Я хочу сказать простую вещь. Телевидение, как важнейший институт развития культуры, следовательно, управления страной, мультифункциональной, практически в общественном сознании, как такой институт неосознан.
Правильно. И был
вообще.
Как
15
у нас Владимир Ильич Ленин говорил, из всех искусств в стране неграмотной на 85% для нас является кино.
Да? И цирк.
И цирк, да.
Да, но вот это Владимир Ильич Ленин, напишите в скобках любую фамилию бывшего и будущего президента, такое вслух не сказал. Когда вы встретитесь с президентом страны или с премьер-министром, только похвалы телевидению, только похвалы. Вот недавно я был был на
80-летии,
где выступал президент страны, говорил, что он горд, он ничего подобного вот, не видел,
значит,
и не
Данил
слышал.
Борисович, поэтому, вот вы правильно, ничего подобного не слышал, все замечательно, телевидение прекрасное, говорит президент, вручая ордена и медали.
Да, через месяц, говорит,
подождите.
Вот что
тогда,
произошло
вот сейчас,
после
вот
этого.
Сейчас вы уточните, и я задам этот вопрос. Что же случилось вдруг с президентом? А, значит, 15 лет никто ничего не делал. 5 лет назад, 4 года назад, когда он пришел и заявил о том, что свобода лучше, чем не свобода. Вот когда надо было с общественным телевидением-то начинать работать. Но сначала вводные, чтобы, опять же, общественность понимала, что все-таки было сделано. В 2002 году тот же Михаил Федотов написал закон о общественном телерадиовещании. В 2003-м он даже был внесен в Думу. Назову, я не поленилась, посмотрела сегодня фамилии тех депутатов, части из них, кем был подписан этот закон при внесении в Думу. Это господа Митрохин, Резник Борис, Кравец, то есть все нынешние единороссы и коммунисты, Владимир Рыжков, еще тогда бывший в Думе, Хакамада, Щекочихин, Юрий Царствие Небесное. Вот все они подписались под этим законом, но закон был возвращен на доработку, и законодатели его тогда не стали не дорабатывать, не уточнять. В 2005 году была еще одна такая итерация, как они говорят, правовое управление президента его завернуло, и все, вот, значит, после этого ничего более не происходило. И вдруг в декабре после Болотной и академика Сахарова президент уходящий, у которого времени, а вы знаете, что такое в такой стране создать общественное телевидение, уже ни на что не остается, даже до 7 мая.
Это минимум год.
Вдруг говорит, дайте мне документы в общественном телевидении. Ну и что? Вот, Василий, вы точно в это не верите?
Я не верю по двум причинам. Первая причина в том, что я считаю, что просто дико устарело сама идея. То есть если его не было создано тогда, когда другие общество решали вопрос о наличии общественного телевидения, то, наверное, мы просто пропустили этот класс, ну, придется наверстывать другим способом. Вторая причина, по которой я плохо отношусь к этой идее, заключается в том, что какое общество, такое телевидение. И поэтому, если мы имеем общество, в котором есть проблемы, боли, драмы, в том числе его устройство, качественного и количественного, общественное телевидение в нем, к сожалению, будет ровно таким же, потому что зеркало, оно иначе будет кривым зеркалом. И это значит, что если мы даже сейчас будем создавать общественное телевидение, то, прекрасно зная как бы культурный уровень людей, которые запрограммируют этот процесс, да, но они, вот часто Даниил Борисович там, и ваш, вот, они запрограммируют возможность самоуправления этой структуры, потому что иначе она не может.
Конечно.
И это самоуправление, извините, превратит это в Малахов плюс с такой скоростью, с которой, да даже гораздо быстрее, чем то, как это случилось с Первым каналом или ВГТРК.
А новые технологии на этот процесс как-нибудь влияют, или это несущественно?
У меня есть позитивная программа, она даже не связана с новыми технологиями, но чуть позже, да.
А мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода и продолжим разговор.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Лунурей, руководитель медиалаборатории РИА Новости Василий Гатов сегодня со мной в студии. Мы говорим о том, общественное телевидение в России фикс это или реальность в контексте ускорения, которое в этом процессу вдруг придает Дмитрий Медведев, требуя практически к 1 марта уже положить ему на стол документы о том, как идея общественного общественного телевидения будет реализовано в России. Еще раз подчеркиваю, что в документах всех стран и признанных конвенций написано, что общественное телевидение предназначено для общества, финансируется обществом, хотя это очень разнообразные модели, и контролируется обществом. И вот именно это третья вещь чрезвычайно спорной будет, скорее всего, для России. Потому что даже с финансами в каком-то смысле можно будет разобраться, хотя и тут модели чрезвычайно разные. Потому что существуют всегда четыре вопроса в этой связи. Какие деньги, кто обеспечивает независимость редакционной политики, как такой орган формируется, и как программируется, из чего состоит программа, и кто и с чем это делает, и, в общем, предоставляет обществу на контроль, и как это общество может контролировать. А вот что вам, Даниил Борисович, в нынешней ситуации дает основание думать, что это возможно? Вот, вот попробовать всё-таки создать.
Во-первых, вера в какая-то. Я тоже ведь пессимист, по большому счету, но исхожу из идеи, что все более сложно, чем мне кажется. Вот я сам так и скажу из этой идеи. Потому что не мог я себе представить летом 91-го года, что в России будет частная собственность. Не мог, прожив уже к этому времени, там, не знаю, 35 или сколько, да, примерно лет. Не мог. И вдруг в какие-то минуты секретные службы, культурные матрицы, какие-то другие ответственные институции за нашу культуру понимают, что можно сохранить некоторые модели и при частной собственности, и при открытых границах, и при долларах в каждом доме. Ничего страшного. За это убивали 60 лет. И вдруг все разрешается. То же самое и здесь. Кажется, что сегодня невозможно. Нужно ходить, получать разрешение на приглашаемых лиц в ток-шоу, отменить прямые эфиры, использовать рейтинговую философию как единственную, с помощью которой можно управлять страной и так далее. Кажется, что рейтинг отменить невозможно. Вот сегодня можно в каких-то местах, при особых условиях, при особой политической воле. Не мог Владимир Владимирович, я думаю, думать в ноябре, что в администрации будут проходить те совещания, которые, я убежден, проходят сегодня там ежедневно.
Не проходят там свары, по-моему.
Это происходит. Неважно. Не мог, невозможно это было. Правда. Это даже представить себе невозможно, что Первый канал будет в новостях давать Немцова. Ну, что было вчера. То есть невозможно.
Да, а Второй канал и субботу и воскресенье будет по очереди всем
поэтому,
давать.
Поэтому дело в том, что мы, вот Василий говорит, 15-20 лет назад, но 15-20 лет назад мы думали, что у нас будет государственное телевидение и будет у нас частное телевидение. А оказалось, это не так. У нас оказалось, что государственное телевидение абсолютно коммерческое, и частное телевидение коммерческое абсолютно государственное. Никакой разницы вообще ноль. Никакой нет разницы, кроме некоторых технологических подвижек, особенностей, отчетности, игр, симулякров и так далее. У нас одно и то же телевидение.
Хорошо, давайте вот опять.
Я хочу сказать, это же хитрость российская. Вы знаете, вот вы заезжаете в Финляндию, и там будет общественное телевидение, не будет частное телевидение. Оно будет разным.
Это правда, это правда.
А у нас оно пока одно и то же. Понимаете, у нас все самые острые государственные функции выполняет канал НТВ. Частный, в сущности. Ну, там контрольный пакет акций в «Газпроммедиа» у государственного холдинга.
Василий, вы хотите что-то возразить?
Я буду спорить. Нам зажигать будем?
С одной стороны, что тут возражать? Даниил Борисович прав в своей концепции, что у нас частное стало государственным, государственное частным.
Это... Нет разницы вообще никакой.
Ноль. Разницы нету. Но как раз, в чем я не соглашусь, что как раз примерно 15 лет назад, в районе 96-го года, были все основания,
да,
для
конечно.
Того, чтобы...
С точки зрения истории мы шансы не упустили.
Все основания для того, чтобы это сделать. И в телевизионном сообществе достаточно активно обсуждался вопрос, принимать ли немецкую модель или принимать ли модель, скажем, по которой пошли чехи уже к тому моменту. Они чуть отличаются, потому что в одном случае, как в случае с РД и ЗДФ, это просто взвешенная конструкция, да, вы знаете, там руководитель представляет правящую партию, его зам с финансовой подписью оппозицию и так далее. Там такие просто...
Ну и земли.
И земли, принцип, да. И плюс еще региональный принцип. А в Чехии это управляющий совет, который в равной степени представляет...
Ну, мы про модели можем очень долго говорить, да, потому что есть еще Франция, Британия.
И вы знаете, кто был главным противником всей этой работы? Если вы думаете, что это было правовое управление администрации президента, да, или так далее, нет. А вышеупомянутые Владимир Александрович и Борис Абрамович.
Потому что они умные циники. Они сверхумные циники. В отличие от элит российских, в отличие от администрации президента, они принимали, что это более важный ресурс, чем миллиарды долларов на их счетах. Они это прекрасно понимали.
Я думаю, что они просто блокировали, потому что это им мешало в тот момент. Они не задумывались об этом.
Это
инстинктивно, чем додумывали.
Телевидение – это власть. Серьезно, власть – это деньги.
Хорошо, давайте все-таки о деталях, потому что на той же рабочей группе придется об этом разговаривать.
Ну как о деталях, когда мы по сути...
По сути не можем доспорить, что это такое.
Почему? Вот простой вопрос Василию.
Да.
Перед тем, как решался вопрос частное, общественное, государственное, у нас за сколько лет до этого фундаментальный вопрос столетий государственная или частная собственность решался? За 4 года. А во всех странах, где было введено общественное телевидение, до этого произошли десятки, если не сотни лет.
Ой, в России много еще случалось. Вот и очень быстро, и очень медленно.
Люди не понимали вообще, с чем они имеют дело.
Да, но я еще раз хочу подчеркнуть, что на самом деле у нашей интеллигенции формально, да, как бы были все основания сказать... Мы такие умные, мы такие хорошие. Телевидение – это мы в том числе, да, как бы, а то, что это так и было.
Вы знаете, вот. Я знаком со многими макролиберальными экономистами, да? У них никогда в их головах, особенно, ну, я имею в виду Чубайс, Гайдар, вот все те, да, кто рулил, особенно тогда, да? У них даже в головах не было, что культура и телевидение как основной ее институт что-то значим по отношению к созданию рынком ценных бумаг, по отношению с профицитом бюджета.
Ну, понятно, потому что они институционалисты.
Конечно, в первую очередь смотрят, у них даже в голове, как можно тех людей, которые могли повлиять на Бориса Николаевича, у которых в голове этого нет. Если у вас там нет чего-то в голове по поводу любой сферы, то вы не сможете это донести до своего работодателя.
Донесли, значит, только православие, самодержавие, народ.
Да, сумели. Что сумели, кто добежал, тот и донес. А сегодня, когда общество уже начинает созревать, поверьте, отступят секретные службы, если они поймут, что это для них не страшно.
Да, не страшно-то, да, но дальше встает вопрос, действительно, как финансировать, и то,
это,
что заложено, да, то, что заложено в том же законе, сейчас это очень странно выглядит, абонентская плата, кто пожелает, хотя там три источника, да, называется, 0,5 от бюджета, это не очень много, сейчас бюджет дает 19 миллиардов ВГТРК, и, конечно, это не покрывает всех его расходов. Другое дело, что дальше встанет вопрос, приплюсовывать ли сюда затраты на оплату услуг связи. А вот почему только ВГТРК, и не первый, как, например, во Франции? Во Франции ведь общественная служба не на одном канале, а так сделан механизм, что 4 канала, в том числе с коммерческой составляющей, но с директоратом, назначаемым представителями президента, парламента, коллективов и так далее, формируют эти услуги. Почему решили, что только ВГТРК? А первый, что с 51%
не
нужен? И так далее.
Там еще есть проблема. Во Франции, во Франции все-таки есть понятие общественной корпорации.
Общественной корпорации.
Вот, и это принципиальная разница. Угу. Вот, поэтому сравнивать... Франс-пресс. Общественная корпорация. Никто никогда не обвинит «Франс-пресс» в том, что это государственное агентство в Французской Республике. Вот, хотя при этом формально, да, как бы большая часть акции общественной корпорации принадлежат правительству.
Ну, фонд. Так в некоторых странах, и в других странах, и в Канаде так. Значит, вот за счет абонентской платы, которую предполагается брать, это 46 рублей с 16 миллионов российских домохозяйств, это еще 8,5 миллиардов рублей. В принципе, на один канал, ну, так может хватить, если еще плюс реклама. Опять, ничего страшного нет. В ЮАР 10% только абонентская плата, потому что там не платят и не хотят платить.
Конечно, у нас.
И это очень похоже на нас. Угу. В смысле, на Россию.
Но это важные 10%.
Важные.
Важные,
в Индии,
очень важные.
Где очень бедное население, в принципе, отказание. Там нет абонентской платы. Там спонсоры, государство, реклама и, как и похожая у нас, грантовая поддержка федерального агентства. Угу. Ну, там не агентство, а фонд, который финансирует документальную продукцию для общественного телевидения. Но ведь это все вещи, которые за месяц решить нельзя.
Согласен. Если мы не будем спорить, это год огромный, напряженный, интеллектуальный, аналитический.
Правда, не боюсь, я бы еще так сказал. Мне кажется, неплохо бы соблюдать просто закон свой собственный. Да, как бы. Угу. Вообще закон о СМИ дает достаточно обширные гарантии редакционной независимости.
Это мы только сейчас про деньги поговорим, сейчас к независимости перейдем.
Если мы будем его соблюдать, в смысле наши как бы руководители политических ведомств страны, то, в принципе, этого уже достаточно. Уже достаточно. А на сегодняшний день финансовые отношения сложны, но...
Ни в одной стране мира общественное телевидение не появилось без закона.
Да, везде есть постоянный...
закон об общественном телевидении или об общественной службе обязан был появиться, прежде чем государство и общество согласилось на это. Это правда.
Безусловно.
Нигде.
Ну,
от невозможно. Украины до везде. Везде был закон.
Это специальное действие, да. И в том числе...
Давайте тогда я задам, вот да. У нас осталось немножко времени, задам от себя вопрос. А вы, вот давайте себе представим, это закон, который касается всего общества.
Да.
На самом деле это такой конституционного характера,
норма. Конечно, его надо обсуждать, это главное.
А как только мы спустим это на обсуждение всего общества, то мы с вами прекрасные, интеллигентные люди, все понимаем, закон. Они скажут, о чем вы? Нас все устраивает. Нас все устраивает. Давайте без секса, без там, американских фильмов, а будем показывать вместо этого солдата Ивана Бровкина. И все. И вот такое мы хотим общественное телевидение.
Нет, ну вот как вы думаете сами, вопросом на вопрос, это с чего вдруг президент стал предлагать и просить немедленно...
А я вам честно отвечу, очень боится, что в Останкино будет бунт. Потому что боится и не знает, будет или не будет. Только поэтому.
И улицы на всякий случай
тоже
боятся.
Ну, а улица там сбоку.
А вы слышали, что среди разных текстов, касающихся претензий к политическому режиму, телевидение вдруг стало возникать как существенный элемент, ну,
так
входящий
может,
всегда в пять.
Нынешнее элемент. Поправить? А вот это опять к разговору.
Я не... Знаете, это как тот цыган, да? Угу. Да, это самое. Этих помоем или новых сделаем, да?
Вернемся сейчас. Данил Дондурей, Василий Гатов, сразу же после новостей. А вечером ко мне придет лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Будем говорить о сборе подписей, о начале предвыборной кампании, его конкурентах и политических перспективах оппозиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В городе Иваново совершено нападение на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова. Он госпитализирован с 3 огнестрельными ранениями. По словам врачей, его состояние тяжелое. В окрестностях иракского города Масул сегодня по меньшей мере 8 человек погибли, несколько ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в лагере для перемещенных лиц. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии достигло 6. 14 человек считаются пропавшими без вести. Мировой участок Басманного суда Москвы оштрафовал сегодня на 1000 рублей заявителя акции партии «Яблоко» в Москве 14 января Майю Завьялову. Она признана виновной в нарушении порядка организации митинга. Суд в Москве обязал выплатить штраф 1500 рублей лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, признав его виновным в организации несанкционированного митинга в Москве 31 декабря прошлого года. года. Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня со статьей в газете «Известия». Он, в частности, пишет о том, почему вновь стремится стать главой государства. В Казахстане пропрезидентская партия «Нур-Отан» получила на парламентских выборах в воскресенье более 80% голосов избирателей. В парламент проходит также партия «Ак-Жол» и Коммунистическая народная партия. Верховный суд Пакистана обязал премьер-министра Юсуфа Разу-Гилани явиться в четверг и дать объяснение, почему он не выполнил более ранние постановления суда о возобновлении дела о коррупции в отношении президента страны. Сегодняшнее решение суда означает, что Гилани может подвергнуться судебному преследованию, что привело бы к его отставке. 11 человек погибли и столько же пострадали в результате обрушения жилого дома в одном из районов столицы Ливана – Бейруте.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И накануне первой встречи рабочей группы по общественному телевидению, которая собирается при Совете по развитию гражданского общества и правам человека, мы обсуждаем идею реализации общественного телевидения в России. Фикция это или все-таки реальность? Даниил Дондурей, главный редактор искусства кино, культуролог, социолог, и Василий Гатов, руководитель медиалаборатории РИА Новости и медиа-аналитик. Сегодня со мной в студии. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, так вот, давайте еще немножечко о модели, потому что, опять же, финансы обсуждаются так или иначе. А вот как обеспечить прозрачность контроля, возможность представительства, кто этот орган, как он формируется. Во всех странах это очень по-разному устроено. Это связано с традициями, с тем, когда была принята модель, насколько общество к этому было готово и так далее, так далее. Насколько оно моноцентрично, насколько мультикультурно. В общем, все эти обстоятельства так или иначе учитываются.
Вот я вас слушаю, Аня, да. И вижу, что вы, как и все те люди в середине 90-х, очень институциональные. То есть вы говорите сразу о механизмах, как устроено, кто финансирует.
Так вас завтра об этом спросят, Даниил Борисович.
А модель какая? А что нас не устраивает в этом государственно-частном телевидении? Все хорошо, Малахова невероятные рейтинги. Сегодня будут показывать Шерлок Холмс, шедевр английского...
Знаете, что нас не устраивает? Не устраивает унификация, частая антиморальность и антиэтичность представлений о благе. Потому что общественное телевидение предполагает, что все-таки думают об образовании, будущем, культуре и так далее. И политический плюрализм, который дает гражданам возможность реализовывать...
То есть ценностный контент, да?
Конечно.
Раз. Значит, представительство... Ну, давайте просто пальцы загибать.
Да. Буквально.
Да,
буквально все, больше ничего.
А представительство разных социальных групп, политических, культурных, этнических и так далее.
Да, и то, что Россия большая страна еще.
Да, конечно.
Нет, и все-таки, мне кажется, третий очень важный комплекс связан с тем, что оно не должно быть заточено на извлечение прибыли. То есть,
да,
понимаете?
Конечно. Это записано во всех документах.
Да, но
поэтому, кстати, в документах всех общественных правовых вещателей написано, что общественное телевидение обязано экспериментировать с жанрами и программами. Безусловно. Оно должно продвигать, оно должно пробовать, оно должно работать с разными аудиториями,
сегодня,
с разными
после вещами. Ваших слов любой телевизионщик скажет: «Да вы что?» Вы ведь послушайте вот любой анализ, разговор друг с другом, тексты и так далее. Вы послушайте. Это был чудесный сериал. У него доля 28. Или они говорят, эти все провалились, знаменитые Эрнста, вертикальное программирование. У них была доля меньше 10. Они не знают, как они... Если бы не его личный интерес, давно бы сняли и так далее. Если бы у Михалковский, давно бы сняли, если... И так далее. оценивается продукт даже на «Эхо Москвы» каком-нибудь, да, оценивается только, это хороший сериал, фильм, программа, у него такая-то доля. Снять эту проблему. И потом тут же переходит на канал «Культура», у которого доли нет. Угу. Да? И как это соединяется в голове?
Ну, это деньги. Это деньги.
Деньги. Давайте для общественного...
Невидимая рука рынка.
Давайте. Деньги ведь... есть и деньги, да? Когда мы говорим о канале «Культура», мы же не думаем о том, что оно ничего не стоит. Оно нет, что-то
даже
стоит.
Даже известно, сколько стоит.
И даже известно, сколько стоит. Значит, когда мы говорим «деньги», это ведь не только о том, что их должно быть мало, или оно должно быть бедным, или там должны покупать фильмы за 10 тысяч, когда «Эрнст» покупает за 200, и так далее. Дело-то не только в этом, а дело в том, что понимать, как должна функционировать эта экономика, при том, что доля не должна быть главным итогом работы, потому
и
что...
вообще, вот лично я бы прям задели за живое.
Еще бы, вы же измерите.
Не знаю, можно,
я специально
можно ли использовать это слово в эфире «Радио Свобода», вот, но я жесточайший противник... мерения некоторыми органами, да? Я считаю, что все вот эти рейтинги, доли и так далее,
я вам аплодирую.
Это абсолютное зло, которое...
Я вам аплодирую, Василий. Я теперь вас беру просто в друзья вот. Единомышленники.
И оно абсолютное зло не только для тех СМИ, которые должны соблюдать общественный интерес. Это абсолютное зло и для всех остальных.
Можно аплодировать?
Давайте, аплодируйте.
Вот. И вокруг... Это возможный инструмент. Возможный.
Но не единственный,
во-первых,
известно.
Во-первых, не первый.
Да.
Во-вторых, он должен быть далеко не
Скажите
единственный.
Скажите еще что-нибудь поподробнее вот. На эту тему.
К сожалению, кстати, это проблема везде.
Да,
конечно.
Эта проблема есть везде, это не только в России и так далее. Прекрасный, я просто приведу пример, который я больше всего люблю, как любой работник частных СМИ Великобритании будет вам рассказывать про то, какое зло BBC.
Угу. Конечно, просто потому что он конкурент неравный на рынке.
Да. Неравная конкуренция и так далее. Да. На что всегда идет один ответ любого нормального человека, который хорошо знает ситуацию в Англии. Дорогой Джон, угу. А ты представь себе, что завтра на BBC появилась реклама.
Угу.
С его долей, с его рейтингом и так далее. И больше ты не платишь свои 95 фунтов за телевизор.
120.
Или 120.
120. Сейчас. Это, кстати, но к разговору, зато, сколько платят англичане
за общественный телевизор. Но зато на BBC появилась. В этот момент во всех остальных английских СМИ реклама, скорее всего, исчезнет. Вот. Вот она об этом задумывается и говорит, ну, наверное, придется согласиться.
Правильно. Так именно поэтому в некоторых, я все время теперь добавляю, в некоторых документах по общественному вещанию есть такие пункты в некоторых странах, что частник... особенно спутниковые, кабельные и дорогие каналы, некоторый налог платят общественной службе, чтобы вот эту разницу бюджетную... ну, вы за это зарабатываете, и у вас есть реклама, а тут нет, поэтому... Это опять очень тонко, ну, там, очень не
совсем,
сложно.
Не совсем так. Ты, я так понимаю, что ты имеешь в виду как раз чешскую, словацкую ситуацию.
Да, там,
это
или
связано с частотным диапазоном.
Зоном, да,
вот.
Да.
У нас после перехода на цифровое вещание этой проблемы просто не будет.
Не будет.
Вот. А... И поэтому на самом деле я бы так сказал, что это так.
Нет, а у меня вопрос. В первом мультиплексе, опять привет господину президенту, куда засунули, извините, помимо... государственных, условно, будущих общественных, возможно, еще просто частные каналы, как то 5-й НТВ, и которые получили просто бесконечную на всю жизнь индульгенцию существовать в этом цифровом пакете с необходимостью и транслировать их всеми спутниковыми кабелями бесплатно.
Да.
А с какой, собственно, стати?
Общество, вот они не будут платить.
Вот, мы понимаем, с какой... Товарищи есть, друзья, корпорации, день. Ну, так может, президенту лучше с этим тоже разобраться?
Нет, я думаю, это комплексный
вопрос. С первым
вопрос.
Мультиплексом. Кто там оказался, почему по указу президента они там оказались, почему второй мультиплекс всех коммерческих вещателей загоняют за деньги, а эти почему-то оказываются в первом. Ну, где? Вот где логика-то? Вот
логики ведь? Нету.
Нету.
Логика политическая.
Вот. А мы с вами собираемся за полтора месяца, Данил Борисович?
Нет, я противник за полтора. С другой стороны, если тебе говорят, ты мне хоть что-нибудь принеси, и мы устроим большую общественную дискуссию, то я как раз считаю, что это надо делать, и грех не воспользоваться испугом.
Нет.
Можно я предложу позитивную программу? Вот, меня давай, не позвали в совет, я не вхожу в число людей, которые...
Ну, это легко поправить.
Я
имею в виду совет и рабочую группу.
Не совет, а рабочую группу.
Первое, что я считаю, что надо, что концепция общественного вещания, в широком смысле этого слова, она не должна быть... только телевизионный. Надо с самого начала обсуждать триединую конструкцию. Uh-huh. Это телевидение, радиовещание и общественный интернет. Uh-huh. Общедоступный, бесплатный, являющийся тем, вот как у нас бесплатный из воздуха есть Первый канал России uh-huh. там и так далее. Вот точно так же ресурсы, создаваемые общественным интернетом, ну, общественным, в смысле, общественно-редакционным, должны быть бесплатны в стране. Просто надо поставить такую концепцию, и все. Наряду с госуслугами, параллельно с госуслугами. Это составная часть услуги государства.
В интернете какие общественные могут быть? Просто что оплачивает, что оплачивается?
Конституция довольно четко говорит. Информирование общества о всем, что является значимым
для общества.
Для общества. Значит, в принципе, это более-менее понятная повестка дня. Это политическая повестка дня, это экономическая повестка дня, касающаяся бюджета, налогов, социальных программ и культурная повестка дня в самом широком смысле этого, ну, в широком смысле простом, да, как бы.
Хорошо, давайте, это правильно, потому что мы не можем теперь уже не замечать, что...
Вот, и вторая вещь, которую можно я быстро, Аня, добавлю. Что первое, это просто перестать обсуждать телевидением, потому что это абсолютно ложное направление.
То есть все, кроме печатных СМИ.
Все, кроме печатных СМИ, потому что...
Конечно, все, что касается аудиовизуальных электронных медиа.
Вот, и второе, это то, что перестать рассматривать это как телеканал. Или там, в смысле, как конечная СМИ. Угу. Вот. А рассматривать это как систему особым образом защищаемого производства контента. То есть, условно говоря, если общественный совет признал, что у нас должна быть новостная программа, сделанная по стандартам какого-то общественного интереса. Вот оно финансирует эту программу.
Вы знаете...
И такую, поверьте мне, такую программу поставит и Первый канал, и Россия... По одной простой причине, потому что качество этого производства будет достаточно высоким. А если не поставят, то и не важно, мы покажем его.
Дело в том, что то, о чем вы говорите, вот вторая ваша идея, она уже реализована господином Всеславинским. Дело в том, что...
Поддерживают.
Достаточно.
Вы знаете, а я вам, да, вас должна огорчить. Как вы думаете? Вы думаете, гранты более всего канал «Культура» получает?
Нет, почему? Я вижу и на НТВ.
На НТВ.
И на Первом канале.
Ну, знаете,
и...
кто больше всего?
Ну, кто больше, я не знаю. Но я часто вижу, передачи сделаны при поддержке...
А я вам скажу, закон ТВ.
Ну, это потому, что...
Потому что, опять
политика.
Же, президент решил, что нужен закон ТВ. Вот пока мы от всего от этого не освободимся...
Кто больше, кто меньше... По крайней мере, эта институция уже работает.
Институция работает, но точно закон ТВ с точки зрения качества и конкурентной емкости программ даже рядом не стоит,
безусловно,
например, с программой НТВшники, которая поддерживается...
Тоже
этим же агентством. Да.
Ну, просто я хотел сказать, что это уже делается.
Я не вижу в этом ничего плохого.
Я считаю, я тоже, а мы расширим.
Этот механизм должен быть расширен, углублен, сделан более доступным на самом деле, потому что в ряде случаев это может быть не редакционная идея, то есть не связанная.
Конечно. Это вообще могут быть совершенно независимые производители.
В Уграде это все только плюс, плюс и плюс. Так же, как и в идее общественного телевидения у того же Федотова, одна из важнейших идей – это создание региональных институций.
Но это даже не обсуждается. Да. Это полагается в такой большой стране.
И там региональные деньги, региональные гранты, региональные интересы.
А по поводу финансов, значит, смотрите, у нас мы 15 лет строили неокрашенную налоговую систему, то есть систему, в которой все налоги собираются унифицированы в единую корзину, и оттуда раздаются в соответствии с бюджетным планом росписи государства. Угу. Значит, менять ради медиа, как бы важно ни было телевидение, этот базовый принцип нельзя.
Ну, а что тут?
Защищённая статья бюджета, и все, и других вариантов финансирования даже рассматривать не надо.
Нет, просто...
Не надо никаких... Общество, да, оно, во-первых, не самое богатое,
абсолютно,
но государство богато в России.
Всё безусловно. Безусловно, есть
никто
нефтяная
не
рента,
спорит.
И статья
никто
бюджета вполне может быть.
Там идея, насколько я понимаю, совершенно
налоги.
Другая. Она связана с тем, что у нас либо-либо. У нас, ну, ВГТРК получают деньги, да, какие-то, и все остальное рекламное поступление, в основном рекламное поступление, ну и какие-то другие более сложные системы. Речь идет о том, что общественное телевидение, сохраняя этот источник, добавляет к нему много других общественных источников. Пусть это будет 10%, но люди заплатили сами. И 10% наверняка найдутся.
Нет, еще раз, это вообще даже не разговор.
Да,
такие разговоры должны быть предоставлены.
Безусловно.
Но в основе финансирования...
Согласен.
Должны же защищенные
статьи бюджета. Конечно, конечно. Никто это не...
Хорошо, давайте...
И вопрос о размере денег, Аня.
Да.
Вопрос о размере денег. Значит, хорошее телевидение за ДФ, да?
Неплохое.
Неплохое, да, как бы.
Ну, уж не будем говорить про BBC.
Да. Но BBC несколько больше.
Угу. Свободно.
Более свободно, да, как бы. Так вот, совокупно, значит, 92% денег за ДФ, по-моему, на 2 года назад, я вот не проверял давно, приходит из бюджета просто, угу. как защищенная дотация бюджета. Угу. И это чуть меньше, чем зарабатывает Первый канал на рекламе. Чуть-чуть, на копейки. Учитывая зарплаты Германии. Размер страны, почему, не такой маленький. Поэтому как бы распространение сигнала тоже не копеечку стоит. Гигантские роялтис, которые они платят. Uh-huh. Причем они платят самые большие роялтис в мире, просто потому что им предписано так сделать законом об общественном правовом телевидении. И с исследованиями, развитием и так далее.
Вот. Ну, это особенности российского бизнеса. Мы их не будем сегодня анализировать.
Может быть, все-таки тут как это, в консерватории что-то поправили.
Ну, да? Это верно, да, нет, уже.
Да, вот давайте
по поводу
еще,
денег.
Да, по поводу денег. И очень коротко, по поводу того, все-таки, как формировать. Понятно, что мы сейчас это не договорим, возвращаться будем к этому разговору наверняка еще не один раз. Все-таки, как лучше формировать вот тот самый попечительский, наблюдательный, общественный, аудиовизуальный, не знаю. Она опять тоже несколько ступенчатая в разных странах, но как его формировать? Федотов предлагает, что люди могут голосовать, выдвигать. Это, на мой взгляд, невозможно. Что-то надо все-таки как-то тоже институционально устраивать, либо по модели Франции, либо по модели Германии, где действительно один назначается начальник правящей партии, а человек с финансовой подписью оппозиции. Но это опять Германия с двумя партиями,
с дисциплиной,
понятной, да. С дисциплиной.
Нет,
другой.
Не
во Франции быстро рассказываю, что вот может сейчас во Франции иначе. Во Франции выбирается аудиовизуальный совет, как известно, да, такой большой, 9 человек, президент парламент выдвигает и общество. Потом они выбирают директорат для этих каналов. В каждом из директоратов этих 4 общественных, они не общественные, там смешанные тоже формы, да, но общественных служб, должны быть представители от президента, от правительства, от парламента и от коллектива компании. Вот они, значит, являются той самой прослойкой, буфером между редакционной политикой и финансированием. Но на BBC
нам это не годится.
три части представителей 3 территорий и тоже, значит, уважаемые общественностью граждане по королевскому патенту, значит, вот они осуществляют связь с редакционной политикой. Тоже очень сложная схема. В Германии совсем регламентировано, если говорить о большом этом совете, где очень много людей. Какая модель будет работать с очень недоразвитым обществом в России, вот чтобы создать такой механизм? Я вообще не очень представляю. Это самая большая загадка, как ее формировать.
По сути дела, я бы не стал сильно заморачиваться. Есть общественная палата, она, конечно, она, конечно, не самый репрезентативный орган, но, в принципе, даже пусть это будет путем подкидывания монетки, там, пусть она сама из себя выберет 10 человек или там, 11 человек.
Но оттуда, все равно оттуда должны быть представители всех партий,
должны быть представители партий, возможно. Вот насчет конфессии не уверен, да, как бы
мы светское, есть.
Мы светское государство, может быть, не стоит. То есть, условно говоря, можно вменить определенную как бы долю, но мне как бы вот это сложный вопрос. Но то есть Еще раз, у нас есть общественные органы, да, как бы органы созданы, порядок формирования общественной палаты ничем не хуже и не лучше в порядке формирования любого из общественных советов. Здесь президент, самокооптация, выдвижение, самокооптация. Нормально. Это вполне, вполне нормальный общественный механизм. Как ты сама говоришь, для недоразвитого общества, может быть, лучше и не придумаешь. Вот. А здесь бы я согласился с такой моделью.
Дело в том, что у нас, например, французская модель не годится, поскольку все прекрасно понимают, что президент, парламент и правительство – это один и тот же институт.
Вот о том и речь.
И, следовательно, не может, общество не будет представлено. Угу. Значит, в любом случае нужно найти механизмы представительства общества.
Да.
Даже вот наш совет, хотя он по указу президента создается, но, судя по составу, действиям и всему, он отражает интересы общества и всем текстам, которые вы видите от этого совета. Поэтому обязательно неконтролируемые там должны быть люди. Президентом, правительством и парламентом люди, обязательно. И второй очень важный принцип, на мой взгляд, дело в том, что, может быть, я не прав, и, может быть, совсем не прав. Но мне кажется, во-первых, не готовы к общественному телевидению сами кадры телевидения.
Среда не готова, точно.
Абсолютно.
Все должны будут принять
другое мышление, другой написан. Конечно, это
не должен будет...
огромная работа.
Очень.
Огромная
очень.
Работа. Поэтому сразу же говорить, что правительственные всякие структуры...
Они примут, и телевидение станет.
И телевидение станет, это, мне кажется, смешно, к этому никто не готов. Поэтому, я думаю, может быть, могут быть представители и государства, и профессиональной корпорации, но у них не должно быть 50...
Ну и будет представитель... ведущий воскресного времени. Прекрасный представитель.
Да,
я убежден.
Аркадий Мамонтов может быть.
Согласен с вами.
И Андрей Малахов.
Андрей Малахов.
Вот я посмотрел в газете РУ, кто там в этот список выдвинутый. Да там, в общем, всякая тварь по паре. На самом деле, вот вам и общественное представительство. Давайте послушаем наушники. Владимир, Нижегородская область, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Владимир. Владимир, не слышно. Я Московская не слышу. Область, Борис, вы в эфире, здравствуйте.
Да, я слушаю.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вот простой рабочий, да?
Угу.
Вот, и попросил вот Путина и Медведева, вот, задавал вопрос на ответить, чтобы общественное вот, ну, было телевидение. А почему, я думаю, вот почти не показывать по телевизору рабочих, шахтеров, колхозников, вот как раньше было, так? Вот. А это одну сплетни, вот это, секс, там другое,
похабы. Понятно, похабы. Борис, мы все поняли, поняли, да, это правда, так не
вот
показывают.
Надо, чтобы рабочих, чтобы поднимать производство, и вот рабочих не показывают. И вот награждали там, рабочего там, наградят там одного-два, ну, замазывание просто. Это просто... А большинство там, вот именно одних этих, кто навар там получает и того и показывает, понимаете?
Даже спорить с вами
даже
не буду.
Даже спорить никто. Не будем,
Борис. Мы все
Борис.
Согласны.
Вы абсолютно правы. И общественное телевидение ровно для того, чтобы не забывали, кто на самом деле на хлеб всем часто и зарабатывает. Лидерам оппозиции ни в коем случае нельзя часто мелькать на экране, а то им будет трудно собрать людей на митинги, если все может звучать с телеэкрана. Вот ведь какая интересная точка зрения. Владимир Путин говорит Медведеву, что-то в последнее время не могу смотреть себя по телевизору, все время кажется, что слышу свист. Это что отвечает Медведев? Я когда вижу вас по телевизору, сразу затыкаю уши ватой, сразу же появляются субтиты, бурный продолжительный поцелуй. Это вот нам так рассказывают, видимо, реакция на наш разговор. Общественное телевидение в эпоху Путина – это какой-то очередной симулякр. О чем вы говорите? Петр из Москвы. Идея это, конечно, устарела, пишет Николай, прошлый век, так же, как и радиоточка. Только свобода интернета, пусть все друг на друга клевещут, спорят, обсуждают, а мы как-нибудь разберемся. Закон все равно коррупционный, чтобы что-нибудь урвать из бюджета. Вот отношения. Чего не коснется рука бывшего ГБшника, все будет изгажено. Никогда уже никому это телевидение не поверит. По пословице «голосистая пташка да черная рубашка». Так пишет Роза. Вы представляете, какое отношение к... Это же даже еще морально.
Ань, давай согласимся, что это аудитория «Радио Свобода».
Да, конечно.
Вот. Если мы на русском радио начнем спрашивать, будет получше отношение к телевидению.
К общественному. Нет, к телевидению. Вообще, к телевидению получше, но к общественному телевидению.
А там будет запрос, соответственно,
профилю, да? Профилю, да, с теми сериалами, о которых уже сказал в начале. Да, и что нас все устраивает. Вот дайте нам спокойные развлечения и поменьше страстей в новостях.
Вот. Вот если вы посмотрите огромное количество каналов, от Вести 24 до, ну, не знаю, больших федеральных, в каждой газете каждый день полосы посвящены тому, в чем люди мало что понимают. Речь идет о макроэкономических ситуациях в стране, да? Просто десятки статей в каждой газете. Чем телевидение-то хуже? Оно не хуже по влиянию на общество. Вы не найдете полос каждый день. Вы не найдете дискуссии на телевидении, где договорились друг друга обсуждать и вообще нашу сферу деятельности обсуждать не будем. Просто нет аналитики, а следовательно, нет... не входит в национальную повестку дня, не входила. Это так же, как про культуру. Никто не говорит, ну и нет ее, а от этого она есть и работает колоссально. Значит, мы еще не начали разбираться вообще с электронными СМИ. А что не такого? Чем они отличаются? Я имею в виду каналы, эти институции, чем отличается сетевое мышление от телевизионного, какие аудитории стоят, какие...
Дмитрий Иванович, вам лучше меня это известно. Телевидение в нашей стране, собственно говоря, существует не на основании закона до сих пор, а на основании постановления президиума ЦК КПСС.
Согласен.
1957 года, если я правильно
помню. Ну, последнего 80-го уже, да, такого вот большого постановления о развитии многопрограммного телевидения.
И никаких фундаментальных изменений в законодательстве с тех пор не внесено.
Ну, что мы одна из немногих стран на европейском пространстве, где нет закона о телевидении. Да.
Более того,
может, с этого начать?
Самое главное, что не претерпели изменения в сфере контента телевидения.
Да.
И вот здесь...
Не претерпели, только в худшую сторону.
Только в худшую сторону, совершенно с вами согласен.
Потому что советское телевидение было ужасно, но оно соблюдало качественные стандарты.
Но даже с 80-го года прошло больше 30 лет. И что-то изменилось за эти 30 лет. И как мы могли думать о каком-то будущем России, не размышления о том, как оценивать контент телевидения.
Ну вот мы и подошли, собственно, к главному выводу. А все, о чем вы только что сказали, требует широкой, большой, неодномерный,
годовой,
многоходовый, да, учитывающий изменившуюся коммуникационную среду дискуссий на разных площадках, угу, исследователей, ученых, общественных деятелей, политиков. И только тогда концептуально, угу, можно изменить все, а не пытаться вдруг,
да, и, кстати,
за полтора месяца.
Не исключено, что вообще не надо задумываться о направлении. Просто надо оставить как есть. Пусть живет так, как будет. Угу. Вот. И что это типа полезнее даже для общества, потому что органические события, они надежнее, они дольше.
Я благодарю вас. Мы обязательно продолжим эту дискуссию. Василий Гатов и Даниил Дондурей сегодня были со мной в студии. Вернемся, чем бы ни закончились встречи в рабочих группах и к чему бы ни привели эти обсуждения, какие бы ни были положения. Так что благодарю вас. И повтор программы «Свобода в кафе Март» сразу же после 14:00.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».